Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это вновь замечательная, я считаю, передача, очень хорошая, удачная, я считаю, для того, чтобы пообщаться прямо в прямом эфире «Золотая середина». Мы везде почти что подспудно ее ищем. И для меня «Золотая середина», конечно же, это истина в Боге. Это сам Господь наш Иисус Христос, который является примирителем даже самых крайних сторон, именно в нем и правое, и левое, и верхнее, и нижнее, вот прям прообраз его креста. Многие нашли примирение. Поэтому пусть Господь благословит, с одной стороны, все многообразие человеческих взглядов и мнений, я имею в виду внутри христианства, с другой стороны, умение находить единство во Христе. Открывая эту программу, хотел бы пожелать всем вам Божьей благодати и благословения Божьи. Я являюсь пастором Тушинской Евангельской Церкви, зовут меня Андрей Петров, и телефон для связи, для прямого эфира 8 800 333 1706. Это телефон для тех, кто в первую очередь проживает в границах Российской Федерации, вот, по крайней мере, в границах Российской Федерации этот телефон бесплатный. Для всех остальных у нас есть еще масса возможностей, чтобы наш эфир не был таким, знаете, немножко пустоватым, когда бывают люди, что многое нацелено на то, чтобы слушать, но пока побаиваются, а может быть, как-то стесняются или другие испытывают какие-то чувства для того, чтобы выходить в эфир. Ну, давайте все мы будем преодолевать и наши страхи какие-то ненужные, вот, и надеюсь, что для всех вас, с Божьей помощью, я постараюсь, ну, как-то послужить, потому что ради этого приезжаю сюда уже на протяжении многих лет. Пусть Бог нас благословит. Итак, в первую очередь, вот этот телефон, я его еще раз повторю, 8 800 333 1706. Ну, а теперь другие возможности и другие телефоны. Ну, у нас есть уже привыкшие, наверное, люди в смартфонах иметь такие, так сказать, вспомогательные программки Viber и WhatsApp, которые позволяют соединять даже через, конечно же, интернет, но осуществлять телефонный звонок. Пожалуйста, вы можете воспользоваться этой возможностью, особенно те, кто находится за пределами Российской Федерации, и для вас бесплатная линия недоступна. Я не думаю, что намного будет, так сказать, дороже вам этот звонок. Какие-то там, наверное, копейки обычно люди платят за подобные программки, а может быть и вообще нет. Поэтому и появились Skype, и WhatsApp, и Viber. Так вот, запишите, дорогие друзья, +7 977 850 0996, это Viber и WhatsApp. Еще раз помедленнее, +7 977 850 0996. И, конечно же, вы можете написать непосредственно сообщение с нашего сайта, если уж заговорили мы про интернет. Мы вещаем сейчас в интернет-пространстве, и я смотрю, что аудитория, которая слушает нас через интернет, она просто в разы увеличивается, поэтому хотел бы рекомендовать нашим пожилым слушателям, которые, может быть, не всегда еще осваивают быстро, вот как мы сейчас говорим, вот эти все современные штучки, как они называют, гаджеты, да, поэтому давайте будем им помогать, друзья. Если у вас есть ваши взрослые родители, может быть, даже престарелые уже, может быть, бабушки, дедушки, то вы обучайте их этому искусству, потому что оно необходимо в современной коммуникации. И у них будет прекрасное настроение и возможность чуть ли не круглосуточно слушать радио Теос через интернет. В интернете нас легко можно найти, это teos.fm, или можно в любой поисковой системе набрать «Радио Теос» и высветится наш сайт. Безусловно, там есть возможность не только слушать какую-то программу, но прослушать ее, если вы ее пропустили, найдя ее в архиве. Там такое есть слово «подкаст». Я напоминаю, это для тех, кто не знает, это синоним слова, можно сказать, «архив». Вот, она архивируется, оно там остается. И, конечно, для тех, кто прям в прямом эфире слушает, и это очень важно, вы можете задать вопрос ведущему. Ну, в данном случае, если мы сейчас говорим про нашу программу, вот в которой вы меня сейчас слышите, то, безусловно, это вопрос мне. Он приходит сюда на экран, я его могу прочитать сам, так сказать, кратенько его прочитать всем вам, и потом мы вместе ищем ответы, вместе, как вы слышали, перед программой ищем золотую середину. Пусть Господь нас и в этом благословит. Ну, конечно, я еще и сообщаю свой номер телефона, у меня уже он много лет нацелен, настроен на людей и на всех тех, кто слушает меня и в прямом эфире в рамках программы «Радио Теос», раньше он назывался «Пасторский час», и, может быть, просто хотел бы связаться после эфира и пообщаться, потому что я являюсь действующим священнослужителем, и иногда это полезно. Ну, напомню, что недавно, буквально пару лет назад, я закончил академию, именно получил магистерскую степень, вот, и диплом как религиовед, поэтому могу, в общем, наверное, где-то здесь помочь. Хотя сразу хочу сказать, что всех религий невозможно знать, и это нам объявляли сами религиоведы, которые нам преподавали, то есть и более старшего, как мы говорим, научные сотрудники и профессоры, потому что их сейчас в мире всего, внимание, 6 тысяч, то есть философских взглядов, включая религиозные взгляды. Иногда трудно провести вот эту грань между философским мировоззрением и религиозным. Отчасти оно все, наверное, религиозное, а люди во что-то верят. Другой вопрос, как они строят конструкции вот этой веры. И поэтому такое многообразие в мире различных учений. Об этом, кстати, говорил Иисус Христос и предупреждал своих учеников, когда, вы знаете, что как-то Христу привычно было говорить Нагорную проповедь, например, с горы он говорил, я, кстати, побывал на этой горе. И также он взошел на возвышенность, это гора Елеонская, ближайшая гора к Иерусалиму, с которой, кстати, он спускался, когда был въезд его. Вход в Иерусалим. Так вот, вот там очень как на ладони вот эти прекрасные такие монументальные сооружения, стены Иерусалима, храм, который, как говорят, тогда светился на солнце и был одним из чудес света. Поэтому вот все это, увидев ученики, сказали, какое величие, какие вот, значит, здесь камни, какие... И Христос предупредил, что вот скоро и камня на камне здесь ничего не останется. И, конечно, был прав в этом пророчестве, и начинает эти пророчества, говоря, и в том числе касаясь, начиная с тех времен и заканчивая нашего времени. И вот именно говоря про наше время, характеристика последнего времени, я вижу, что действительно время становится последним. Например, такая статистика, если кто-то, может быть, засомневался и говорил, ну, люди всегда были такие творческими, да, и подходили творчески к мировоззрению, и придумывали всякие гипотезы и мнения. Ну, всегда да не всегда. Если брать статистику, то ровно 100 лет назад в мире всего насчитывалось только 3000 философских взглядов и религиозных убеждений. 3000. И только за последние 100 лет, слушайтесь, они умножились в 2 раза. Вот такой скачок. То есть все человечество за все свое время существования до периода 100 лет назад, то есть, по сути говоря, 20 век, да, накопило 3000 мнений, таких взглядов, мировоззрений, религиозных взглядов. И за последние 100 лет, конечно, это связано с прорывом информационным, люди стали больше и чаще обмениваться информацией, в том числе и через интернет. Это, конечно, все взаимосвязано, безусловно. Но увеличилось ровно в 2 раза. Поэтому сейчас это средний показатель вот, и этих мнений и взглядов 6 тысяч. Поэтому, говоря про свою квалификацию, конечно, она очень ограничена. И я, безусловно, наверное, не смогу дать ответы на какие-то вопросы. Есть такие религии, которые я в справочниках, естественно, я заглядывал, которые я вообще первый раз слышал. Вот я уверен, что если вы возьмете такой справочник, вам не то чтобы хоть какие-то догадки питать, как говорят, что это за мировоззрение, а даже название мы вот так... Жизнь почти что кто-то прожил или полжизни и даже и не слышали. Поэтому это неудивительно. Конечно, основные все мировоззрения, они и описаны, они, на них написано, особенно если мы берем такие, как говорят, классические или традиционные, как их сейчас принято называть, то о них написано уже сотни, если не тысячи книг, и непосредственно в рамках самого видения, например, христианства, существует очень много взглядов или, как мы сейчас говорим, конфессий. Даже в рамках одной конфессии существует масса взглядов. Об этом предупреждал апостол Павел в послании к Коринфянам. Он говорит, что должно быть среди вас разномыслие. Вот это слово «разномыслие» — это такое множественное число ереси. Вот. Но оно нельзя его, не надо его путать со словом «ересь», когда нападки ведутся на главные постулаты веры. Вот это опасно, да? И это считается такой еретик, да, как мы говорим. Ересь, еретик. И такого человека не слушай, и да будет он отлучен, анафема. Ну, все это греческие слова. Ну, а есть, конечно, в рамках даже одной поместной церкви какие-то рассуждения, и один человек вот так по этому правилу пока живет, но апостол Павел говорит, достигай большего, не останавливайся на достигнутом. Ну, по тому правилу, по которому ты поступаешь, живи, но стремись, не достиглишь ли ты большего во Христе Иисусе. Очень важно вот эта целеустремленность, которая поставлена или выверена самим Богом для нас, чтобы мы были христоцентричны. Вот опять эти все термины подчеркивают название вот такой моей авторской программы. Именно так должно быть в нашей жизни. Мы должны стремиться к центру, который является Иисус Христос. Это термин христоцентричность. И, конечно, в этом смысле золотая середина, или этот термин, он абсолютно не касающийся политики или финансов, например, хотя там тоже употребляется это фигуральное выражение. Безусловно, вот этот термин «золотая середина» начинает мощно действовать. Поэтому любой из вас поймет, почему «золотая середина» и почему мы здесь ведем такие разговоры. Потому что, рассматривая совершенно иногда разные наши взгляды, но объединенные Христом, мы ищем решение вопросов через Священное Писание. Я не стыжусь много раз говорить, что я отношу себя к библейским христианам или к евангельским христианам. Это те люди, которые христиане, которые полагают все свои рассуждения, мысли с живым писанием они как бы работают, да, не просто вот с букварем, с книжкой, потому что я верю, что Священное Писание — это Богом данный текст, который вдохновлен Богом, он богодухновенный. И я верю и знаю, и так в моей жизни было и происходит, как бы Бог говорит через это Писание к нам. У него есть два таких основных разговора со Словом, да, это Логос, то есть написанное Священное Писание с его уже отточенными доктринами и постулатами веры, которые высказаны были самим Иисусом Христом, как нашим учителем, и в том числе я верю в особое откровение личное, персональное. Ну, оно еще называется рема, да, тоже в греческом есть такое слово. Для тех, кто не знает, это личное, персональное откровение. Это личный разговор Христа воскресшего, победившего смерть и ад, вознесшегося на небеса. И вот совсем недавно мы отметили эту замечательную дату, 50-й день после его, скажем так, событие вот этой Пасхи, 50-й день, праздновался даже у евреев. Это Пятидесятница, это такой же старинный праздник, как и Пасха. Не забудьте, это не только связано с сошествием Духа Святого. Другой вопрос, что на этот праздник иудейский накладывались уже христианские новые праздники, и они как бы обрели новые смыслы, и это очень важно помнить. Кстати, рекомендую вот на нашем сайте Тушинской Евангельской Церкви t495.ru я подробненько в воскресенье об этом говорил, и даже не хватило формата нашей такой пасторской проповеди, обычно мы стараемся минут 40 так, иногда даже поменьше поместиться, а тут вот мне потребовалось час, и я думаю, даже этого мало, потому что невозможно о Духе Святом говорить в рамках вот всего такого часового общения, хотя это бывает целый курс пневматологии в духовных заведениях, учения о Духе Святом, и, конечно, мы должны знать очень многое, что мы должны знать из Библии, чтобы у нас была целостная картина, что соделал Иисус Христос и как Он своей ипостасностью, вот такой Духом Святым, вошел теперь в наши сердца и в буквальном смысле размножился. Я оставил там интересный образ вот этой женщины, про которую вспоминает Иисус Христос в своей притче о том, как она положила в три меры муки именно дрожжи, и вскисло все. И когда сравнил с древнейшим праздником Пасхи и Пятидесятницы, которую праздновали еще евреи после Пасхи, на второй день после Пасхи отсчитывали семь седмиц, и на 50-й день отсюда слово «пятидесятница», приносили тот же объем хлеба, муки, вот там посмотрите, да, я сейчас не беру жертвы, там тоже были похожие жертвы, но вот по объему муки, которые они приносили вместе с первым снопом Господу, который является сам Иисус Христос, в этот день Он воскрес, они приносили вот эту муку, приготовленную кислой, то есть она на дрожжах взошла как тесто, хотя тогда на Пасху нельзя было дрожжи иметь. И, безусловно, это было бездрожжевое, ну, такое вот мука. А здесь, на 50-й день, эти дрожжи подняли, вот хозяйка вам любая может сказать, да, вот это объем этот муки как бы умножился в десятки раз. И вот теперь приносились кислые хлебы. И я увидел в этом глубочайший символ приумножения Церкви Божией. Христа в нас, который размножился в своих последователях, который живой, воскресший и могущий, вот так я скажу, обитать в сердце каждого, кто это сердце открывает навстречу ему. Потому что кровью Христа мы омыты, и значит, мы стали пред глазами Бога Отца, абсолютного Бога, совершенными. И я не оговорился. Об этом говорит не одно место Священного Писания, а многие. Поэтому, да, мы еще усовершаемся. Это не повод для гордости, безусловно. Но это правильная позиция наша. Мы должны всегда помнить, что если наши сердца отданы Богу, то, конечно же, Он нас теперь называет своими детьми. Мы в Его семье. И просто так Он от нас не откажется. Даже если дети согрешают, падают, коленки разбивают, они идут, плачут, Он, как любящий отец, нас поднимает, коленки наши там смазывает елеем, да, ну, это все образы. И, конечно же, не с первого согрешения не отказывается от нас. У него нет такого вот до ближайшего согрешения, а вот теперь я от вас отказался. Поэтому это сложный немножко момент, как это происходит, но, может быть, и на эту тему у вас могли возникать вопросы в этих днях, когда мы празднуем Троицу. Пусть Господь нас всех благословит. Итак, Христос Духом Святым, обитая в наших сердцах, разъясняет нам Божье Слово. Мы заглядываем глазками вот в эту книгу, которая передо мной, как обычно, и Дух Святой внутри напоминает слова, которые Христос говорил 2000 лет назад. Он как бы их оживляет, Он делает нас участниками тех событий. И да, иногда нужно корректировать культурный контекст, мы понимаем. Мы многие не жили, вот особенно живя в средней, как мы говорим, полосе, там, на Востоке. И какие-то моменты, но, может быть, они не столь важные, но вот все важные моменты, касающиеся спасения души, они интернациональны. Где бы ты ни жил, в Африке или на севере, на западе или на востоке, любая душа человеческая, она понимает, где добро, где зло. Она понимает, как не делать ближнему того, что себе не желаешь. И, конечно же, в свете особенно Духа Святого, который вошел в наши сердца и помогает нам это делать, христианство сразу ставится выше всех 6000 мнений и взглядов, потому что в христианстве учитель живой, потому что он может быть в наших сердцах, я говорю «может быть», потому что наверняка кто-то в аудитории сейчас слушающих нас еще даже этого шага не сделал в своей жизни. Поэтому пусть вас Бог в этом благословит. Небольшое такое вступление, начало, я не мог, конечно, не поделиться некоторыми мыслями, ну а сайт, на котором я вот эту проповедь вы можете послушать, это либо в Ютубе набрать «Прошедшее воскресенье, Тушинская Евангельская Церковь», можете набрать, и либо прям с нашего сайта, там всего 4 знака, это первая буква «Т» маленькая, как английская, да, такое английское «Time», «Т», и без пропусков прям 495.ru. Пастор Андрей Петров, можете набрать, «Троица, рождение христианской церкви, Христовой церкви». Вот, это все выводы, я там ссылаюсь на Библию, есть подшитый конспект, прям прикрепленный к вашему файлу, который вы будете видеофайл смотреть, можно скачать. Сейчас мы делаем краткий конспект для того, чтобы помогать людям что-то важное, сконцентрированное унести. Бывает, человек быстренько пишет, не успевает за тем, кто говорит, там проповедует, и у него урывки мыслей, и он говорит, эх, жалко потерял. Я помню, вот так наши бабушки еще вот сидели, я помню, еще мальчиком был, и они вот что-то там карандашиками или там ручками быстро записывали. А сейчас смотрите, какие у нас прекрасные возможности. Во-первых, это все записано, это можно много раз пересмотреть, повнимательнее прослушать. Во-вторых, мы можем прикрепленный конспект уже видеть, там ключевые слова только пропущены, чтобы сохранять внимание и не отвлекать людей на многие записи. Так что вот ничего не перепутаете, кому-то можете это рассказать, передать, поделиться. Может быть, это будет поводом для того, чтобы даже, как я сказал, и пообсуждать что-то интересное. Так что вот такие у нас замечательные возможности. Еще раз, телефоны для тех, кто попозже к нам подключился. Это «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад, что мы с вами здесь общаемся в прямом эфире. Сегодня у нас первое число начинающегося лета, 1 июня, день, Международный день защиты детей. И много молитв я знаю сегодня, и я тоже об этом молился с утра, и продолжаем молиться за следующее поколение, которое мы в ответе, каким оно будет воспитано, выращено и в безопасности, и в свободах определенных, которые уже завоевало все всемирное сообщество. И, безусловно, конечно, это в выборе веры, потому что от нас с вами зависит примером своей жизнью показать, что христианство — это единственный путь для спасения, что Христос и нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Это не только имя какого-то древнего учителя, но это живой Бог, который нам помогает реально и ведет нас, и доведет до вечности. Вот это то, о чем мы здесь с вами обычно общаемся, говорим на многие, конечно, разные христианские темы. Если вы уже созрели для того, чтобы задать ваш вопрос, вы его можете адресовать мне через интернет, как я уже сказал, на сайте theos.fm, либо есть у нас телефон бесплатной линии 8 800 333 1706. Еще раз помедленнее. 8, восьмерочка. Для пожилых, говорю, помедленнее. Записывайте, дорогие друзья. 8 800. Это еще раз восьмерка, только с двумя нулями. 8 800 333. Три тройки. 333-1706. Это телефон сюда, в московскую студию, для всех россиян. Для вас звонок будет бесплатный. Для тех, кто хотел бы к нам дозвониться, может быть, из русскоговорящей диаспоры и из-за границы, а таковы наши сородичи, собратья, если можно так сказать, говорящие на русском языке, люди есть. Поэтому для вас, наверное, лучше будет удобнее Вайбер или WhatsApp +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Пожалуйста, вы также можете присылать ваши вопросы там, прям с Viber или WhatsApp, можно сделать такое устное, то есть письменное сообщение. Кирилл задает вопрос. Простите, не Кирилл, это немножечко из предыдущей программы был последний вопрос, а вот Катя. Катя, привет, Радио Теос. Передайте большой привет всей школе 815, в особенности Полине Прониной, даже Богачевой и Ксении Ивановой. Поздравьте всех с наступившими летними каникулами. Пусть все одноклассники оторвутся по полной программе этим летом. Поставьте, пожалуйста, веселую летнюю танцевальную песню, если у вас есть Баста или Макс. Вот, интересно. Спасибо всем диджеям Радио Теос. Вы супер. Ну, Катерина, я не знаю, может быть, вы чуть-чуть подзапоздали, но вы, по-моему, не в мою программу это написали. Я имею в виду не для меня, потому что я не диджей, например, и не смогу вам в ваших интересах помочь. Я даже не совсем сориентировался, что это за такие интересные исполнители. Ну, в любом случае, пусть у вас действительно будет хорошее настроение, а хорошее настроение делает просто дух благодарности, я вам скажу. Если мы благодарны родителям, у нас хорошее настроение. Если мы благодарны Богу и за солнце, и за зной, и за дождик, и за любую погоду, уже будет хорошее настроение. И наоборот, настроение портится, если мы все начинаем видеть через какую-то, знаете, призму негатива. Вот все тут кругом плохо. Кстати, мир нас действительно окружает несовершенный. И действительно можно многократно приткнуться даже глазами, видя какие-то несовершенства вокруг нас, слыша эти несовершенства. Поэтому, Екатерина, желаю вам действительно хорошего настроения в Боге. Пусть вас Господь благословит. Эдуард задает вопрос. Пастор Андрей, что такое страх Божий в правильном его понимании? Насколько я должен пропускать этот страх в себя? И где грань между нервозами и надуманными страхами и тем страхом и трепетом, что я должен испытать пред Богом? Замечательно, Эдик. Вот я прям очень рад, что, по-видимому, вы слушали предыдущую программу. Я буквально пару слов успел только, ну, как говорят, переговорить буквально пару фразами, да, пообщаться с предыдущими нашими ведущими замечательными, вот, и с Игорем, и его гостем, о страхе Божьем, который, безусловно, должен всегда присутствовать в нас. И я сейчас поясню, как он в Писании, что это имеется в виду. И теми, давайте их назовем фобиями, тоже не русское слово, но к нему уже привыкают, в том числе и россияне, это многочисленными страхами, начиная от страхов, ну, таком животном, как говорят, уровне. Ну, там, например, когда человек ничего с собой поделать не может, но он испытывает этот страх, там, клаустрофобия, это замкнутого пространства или высоты, или других фобий, в том числе насекомых, каких-то животных и всего-всего. Кстати, очень даже показательно, что некоторые, например, вот из женской половины сообщества нашего человеческого, вот, они очень резко реагируют там на маленькую мышку, которая пробежала, или на паучка, вот. Скорее, там присутствует что-то бесконтрольное, которое человек сам бы и не хотел этого, но у него происходит вот такая некая реакция эмоциональная. Поэтому спасибо, что вы здесь это сравните с нервозами или надуманными страхами. Весь спектр, весь такой букет фобий или страхов нас окружает. Как-то две передачи, по-моему, назад я говорил, что мне в руки однажды попадала книга, она так и называется «Фобии». И там я сбился со счету, сколько фобий окружает человечество, вообще любого человека. Где-то около 300 различных страхов, вот таких, начиная от бытовых и заканчивая, ну, совершенно, может быть, даже фантастическими страхами, там, да, быть захваченными какими-то инопланетянами или страх апокалипсиса и все остальное. Страхи о своем здоровье, страхи о здоровье своих близких. Это очень всем нам близкие страхи. Это абсолютно над этим не стоит смеяться, потому что это то, что человеку как-то нужно преодолеть, а он не знает как. И это другой вопрос. Поэтому, Эдуард, я ставлю большую разницу, мы же в программе «Золотая середина», между страхами, которые, внимание, являются частью нашей личности, нашего характера, наших привычек даже. И если человек не привык доверять себя Богу, а это такая сфера тоже не очень-то, я вам скажу, даже для христиан, познанное. Это много еще непознанного. И иногда человек вот даже головой говорит, все-все, есть Бог, я ему верю, я доверяю ему. И вдруг вот такие обстоятельства перед ним становятся. Я много раз был свидетелем, да и в моей жизни это было, когда тебе действительно нужно Богу довериться. Вот действительно. И говорить о том, что я доверяю, и на самом деле довериться, это немножко разные, если не немножко, я так смягчаю просто с юмором вещи. Поэтому, безусловно, страх Божий, теперь к толкованию этого слова, это скорее большое уважение к Богу. Есть еще такое хорошее русское слово, старое русское слово «благоговение». Вот благоговение мы никогда не должны потерять. Это некое как почтение, как к родителям, например. Несмотря на то, что когда мы были маленькие, мы за юбку мамину держались, за папу прятались, и они были для нас скалой, которая вот загородит нас от всех опасностей этого мира. Потом мы выросли, и вроде бы эту потребность мы больше не имеем. Мы ведь не бежим за мамину юбку. Скорее, даже наши престарелые родители нуждаются в помощи теперь. И мы являемся для них этим подспорьем, отдаем священный долг, вот тот еще детский. Это я говорю всем, особенно в год международного ребенка. Помните, и дети, кто слушает, да, уже сейчас есть и подростки, что вам многие матери отдали себя. Вот, они просто выносили вас под сердцем. Они отдали часть себя. Сначала эта часть как бы была вся, да, потому что когда ребенок в теле матери, там нельзя ребенка отделить от матери, просто он перестанет существовать. Поэтому она отдавала себя. Потом меньше. уже периодически, когда ребенок родился, но тоже все время в основном на родительских руках или на руках матери чаще всего, потому что кормление каждые 3 часа, это гигиена и все остальное, что связано с жизнедеятельностью, роста этого маленького человечка. А дальше что? А дальше вот постарше. А дальше что? Дальше уже вот за ручку в класс учителю передали. И там какое-то 6 часов, 5 часов, или потом 8 часов, или 7, там, это занятие. Родители дома, они там и так далее. То есть происходит некий такой отрыв, да? Но скажите, разве так, как уже нету рядом родителей, их нужно не уважать? Конечно же нет. Они вам дали жизнь, Бог через них дал жизнь, и мы всей жизнью им обязаны. И вот хорошая для меня модель, такая мировоззренческая, это отдать этот долг. И дай Бог, чтобы наши родители, они еще подольше жили, а мы за ними ухаживали, как когда-то ухаживали. Они становятся беспомощными. Вот я посещал дома престарелых, они в буквальном смысле, даже психологически, я удивлялся, взрослые люди, но становятся как дети. Может быть, вы где-то можете хихикнуть, они действительно в какой-то своей профессии умнейшие люди, но в своих поведенческих иногда таких вот ситуациях они прям, ну как, ну правда, становятся с реакциями детей. Может быть, это уже и сносившиеся нервы, уже не хватает, и они как-то и обидчивы, и более ранимы, поэтому... Друзья, я сейчас обращаюсь к среднему поколению, которые уже и не дети, но которые вот как-то посматривают на своих престарелых родителей. Давайте с вами до конца вот этот святой, как я сказал, священный долг выполним. Потому что давно забылись те годы, а кто-то их и не помнит, когда они отдавали годы, первые, там даже десятилетия, можно сказать смело, вот этой жизни нам. Пусть Бог нас в этом благословит. Поэтому вот так же, как к родителям мы относимся всю жизнь с почитанием, почтением, мы их уже не боимся. А что значит бояться? Раньше, ну, я тебя накажу, да, мы все слышали это. И это больше было как бы страх наказания, то сейчас это почтение. Вот этот страх к родителям, если можно так выразиться, он превратился в глубочайшее почтение. Поэтому и к Богу, как к нашему главному родителю, мы также относимся. Мы относимся к сначала при богопознании мы бежим к нему, потому что мы боимся наказания какого? Ада за наши грехи, за наши собственные грехи. И он для нас добродетель. Он говорит, я сына своего отдал на распятие, чтобы тебе протарить эту дорожку, этот крест положить через эту пропасть и позволить тебе быть в городе небесном, моем золотом Иерусалиме. Пожалуйста, уважь мою жертву и сына моего, и будешь со мной. Он сделал все для того, чтобы мы были с ним. И мы знаем, что он вездесущий, всемогущий, и что он накажет, если я буду противиться его воле и выполнять, продолжать грех. И мы иногда из-за страха такого физиологического даже, да, ищем как-то Бога. Ну, известные пословицы, я не буду их здесь все перечислять, но самые из них, наверное, известнейшие, пока гром не грянет, да, и вы уже все поняли. Вот, мы сразу ищем, где там храм ближайший, где перекреститься. Вот, это же образы. Мы сразу же ищем Бога, мы понимаем, что Он верховный, Он выше всех, поэтому Он Всевышний. Слышите, да, в Его названии Всевышний, выше всех, Он сильнее всех. И поэтому страшно впасть в руки Бога живого, конечно. А если ты принял Его жертву, если ты принял Его Сына, и кто почтит Сына, тот почтит и Отца, то уже написано, на суд не приходит человек. Христос становится как бы адвокатом за него. И теперь для нас Бог не страшный Бог, который карает, а это любящий Отец, которого я чту, почитаю. Поэтому мой такой немножко затянувшийся пример с родителями, ну уж... В день, Международный день детей я себе позволил, так сказать, немножко это поподробнее расписать. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы всегда иметь Божий страх в сердце, всегда иметь это почтение к Всевышнему. Но при этом, конечно, другие страхи. Писание так говорит. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Изгоняет страх. Поэтому страхи есть мучения, так написано. Поэтому если мы берем фобии, берем различные «Ой, а вот вдруг со мной что?» Значит, ты еще не до конца Божьим рукам доверяешь. Здесь получается как бы две стороны одной медали. Если ты много доверяешь Богу и веришь, у тебя меньше страха и вообще не остается. А если вдруг ты себя проверил, и тут ты этого боишься, и тут ты этого боишься, посмотри на другую сторону. Есть ли у тебя вера Богу? Не в Бога, а Богу. Есть ли у тебя доверие Богу, что твоя вся жизнь в Его руке? Вот поэтому иногда страхи нам показывают нас самих. Они позволяют нам увидеть себя так критично, как говорят, да, так вот со стороны, для того, чтобы себя не оправдывать. Мы все сторонники себя немножко оправдать. Спасибо, Эдуард, за вопрос. Дмитрий из Израиля задает вопрос. Здравствуйте, брат Андрей. 9 лет назад я был спасен Господом Иисусом Христом. Я жил на Баме, в небольшом поселке, так как не имел там общины. Сразу начал искать общение с братьями и сестрами, познакомился в интернете с родными людьми, и один из ваших знакомых, Василий Ермизин, до сих пор нахожусь с ним в общении, хотя и проживаю после... последние 4 года в Израиле. Но с вами заочно я познакомился еще раньше, так как радио Телс начал слушать почти сразу, как уверовал. Чудные пути Господа нашего. Конечно, Дмитрий, вот много раз хочу сказать слава Господу, слава Богу. Вот аллилуйя, это, кстати, по-гречески, может быть, не совсем привычно для светского уха, но для людей веры, конечно, это то, что из наших сердец вырывается, как такое словословие Богу. Очень рад за вас, очень рад за Василия, который, кстати, через радио Теос-то и покаялся, и меня нашел, и нашу церковь. И вот так получилось, что в судьбах наших, даже не зная друг друга, через вот это дистанционно, через радио, через видео иногда проповеди, через интернет, люди спасаются, укрепляются в Боге. Поэтому я предполагаю, что в вечности, когда мы придем, увидим многих людей, которых даже здесь и не предполагали, что они вот так уверовали. Поэтому действительно, не, как это сказать, пути Господни. Ну, вы поняли, да. Вот. Эдик еще раз задает вопрос. Почему Иисус явился после воскрешения только своим ученикам, общался только с учениками? Ну, Эдуард, во-первых, не только с учениками, потому что о Христе сказано, что Он 500 братьям явился. 500. Это уже в Новом Завете указание. Поэтому вы не совсем корректны, если имеете в виду 12 учеников. Вот. А потом ведь его главная задача была какая? Вся его жизнь — это была пойти на крест, спасти все человечество этой жертвой. И важная тоже задача, почему он набрал учеников в начале своего такого пути, это когда он принял крещение, он сразу же стал набирать учеников. Потому что ему важно было вот преемственность поколения, особенно сегодня, в этот международный день ребенка, да, мы говорим об этом, передать эстафетную палочку. Мы-то чему-то научились, слава Богу, а научатся ли этому наши дети, подхватят ли они эту эстафету? И это важно для каждой христианской семьи, для каждой христианской поместной церкви, чтобы учить, чтобы передавать, чтобы сделать, так даже написано, учениками. Поэтому являлся в первую очередь им для того, чтобы утвердить, укрепить их в вере, сказать, вот видите, я воскресший, и несите меня воскресшего в народы. Не какого-то особого учителя, который такой добрый был, всех исцелял и даже воскрешал и кормил хлебом, но вот где он сейчас, мы не знаем. А чтобы утвердить, укрепить их веру, наделить их властью, об этом каждый евангелист пишет, да? Вот. И что? Это власть повелевать бесам, это власть разбивать узы неверия, это власть исцелять, даже воскрешать, это власть нести вот этот духовный хлеб в народ и делать других учениками. Вот там слово стоит вот именно такое, ближе связанное «сделайте», да, «научите», в смысле «сделайте», так научите, чтобы человек вот реально перенял это, образ жизни. Еще раз говорю, не идеологию, не учение, а образ жизни. И здесь очень важная такая сакральная составляющая. Вероника задает вопрос, является ли грехом ношение брюк женщинам? Ну, вы знаете, Вероника, если это женские брюки или шаровары, например, как на Востоке всегда было, чтобы там под юбку песок, ну, вы сами понимаете, женщина себя особенно бережливо должна сохранять, как сосуд, вот, через который дети приходят в мир. Поэтому всегда женщины имели шаровары. И если в этом смысле это шаровар относится к такому подразделению брюк, да, то, конечно же, да. Почему? Здесь есть некая ловушка. Я вам поясню. Я с ней много раз сталкивался как священнослужитель, и некоторые на нее так реагируют. Некоторые реагируют на фасоны и явно, так сказать, приписали мужчинам в данном случае, в данном временном периоде жизни человечества, что брюки – это мужское, а вот юбка якобы женская. Но если ведь мы посмотрим в те времена, Христос входил в балахоне, а женщины в шароварах. Поэтому не надо вот эту привязку делать, она неверная абсолютно. Есть женская одежда, и предупреждение в Ветхом Завете, в книге Второзакония, внимательно послушайте сейчас меня, это предупреждение, вся глава посвящается блуду в страшных его извращенных формах. И там, среди этого блуда, вдруг встречается такое, что женщина не должна носить мужскую одежду, а мужчина женская. И не сказано фасона, не сказано. А о чем идет речь? Да вот сейчас мы это все уже, извините, стыдно говорить, но это видно. Когда мужчина разжигается, одевая женское там белье на себя, себя разжигает, похоть свою. А женщина там, соскучившаяся по объятию мужчины, берет, одевая там чей-то пиджак мужской и как бы представляет, что ее мужчина обнял. Понимаете, речь идет вот об этом. Поэтому с какой целью одевает? И абсолютной привязки нет к фасонам. И поэтому сегодня есть женские брюки, есть мужские. Да, есть аккуратное отношение к некоторым, так сказать, ну, скажем так, облегающим формам, да, которые подчеркивают что-то еще в женщине. И здесь я со всеми церквами абсолютно согласен, что женщина должна идти в храм в приличном одеянии. Она не должна этим одеянием привлекать настолько к себе внимание, чтобы отвлечь его от внимания к Богу. Поэтому здесь есть такая грань. Но не о фасоне, не о каких-то других там модных или немодных аспектах Библия не говорит, а говорит именно вот об этом. Ну, прочитайте еще раз Писание, я вам рекомендую. Алла задает вопрос, пастор Андрей, о какой простоте во Христе, говорит апостол Павел, предупреждая, чтобы наши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе, общения или учения, как вы понимаете, благодарю. Алла, я думаю, что и то, и другое. Простота во Христе – это определенная ненадуманность. Я вот приведу такой термин. Иногда для того, чтобы что-то скрыть, мы пыль в глаза бросаем, мы говорим много слов, а эти слова увлекают человека и отвлекают на что-то другое. Вот простота во Христе – это когда мы суть доносим, и она понятна. Понятна даже ребенку. Написано, ребенок пойдет и не заблудится. Не будьте дети умом. Об этом тоже сказано. То есть мы не должны быть… Ну, в народе есть такая пословица, не очень хорошая, но ничего грубого в ней нет, но иногда простота хуже воровства. Это правда. Когда человек, я не знал, а я вот так. Вот, ну простую такую, извините, прям вот из моей семьи. У меня старшая сестра, она сама рассказывала, мы такие все, ну, улыбнулись. Мама так пожала плечами и говорит, в добродетели нужно проявлять рассудительность. Нашла вот прям кусок денег, на них же не написано, чьи они. И подходит, вот говорит, а чьи это? И вот в ручонке своей, вот детской, подходит, а там три, на троих там соображали, знаете, как у нас, уголочек нашли себе там подворотни, и они только раскупорят бутылку, и подходит девочка и говорит, а вот это не вы вот уронили? Мужчина, конечно, да. Ой, спасибо тебе, девочка. Да-да, один там по карману себе стал хлопать. Я уж не знаю, может, он правду уронил. Но похоже было по их поведению, она потом сама догадалась, что это не их деньги. Понимаете, вот и надо такая простота, что вот люди все говорят правду, все. Немудрость называется. Вот нам заповедано Христом, будьте мудры, как змеи, да? Это неплохое сравнение. Змея издалека свою добычу, знаете как, по сотрясанию земли чувствует. Я когда узнал об этом факте, я удивился. Ну как же она знает, почему же она в этом смысле? И уползает, избегает, да, зла, удаляясь от зла. Вот. И просты, как голуби. Вот голубиная простота должна сочетаться с этой мудростью. И это и в добродетели, и во всем. Поэтому вот от этой простоты, от простоты доступности, потому что есть предупреждение. Вот я говорил про многие философские взгляды. Оказывается, когда человек начинает философствовать, то есть его цель, простите, тоже за выражение такое, заболтать истину. То есть ему не хочется ее выполнять, просто не хочется, но чтобы выглядеть таким красивым, фарисеем или не знаю кем, чтобы не потерять вес в глазах других людей, он начинает что-то такое там придумывать, какие-то конструкции, надстройки, и вот тут не миновать греха. Потому что многое такая мудреность, это уже лукавством попахивает иногда. Вот об этой простоте говорится в Священном Писании. Елена задает вопрос, правда ли, что у каждого человека есть ангел-хранитель, который ему помогает? Надеюсь, Елена. По крайней мере, про детей так написано. В Священном Писании говорит, и ангелы их на небесах видят Творца, то есть общаются с Творцом. Это не просто вымысел, это не дань религиозным каким-то, ну, как говорят, предрассудкам или еще. Ангелы — это незримые личности, духи, которые помощники и служители Богу. Бог сам все может делать, но мы только, наверное, в вечности узнаем о роли ангелов и почему они нужны были Богу. Но, по крайней мере, безусловно, для каждой живой души есть обеспокоенность, или, скажем так правильно, забота Бога о каждой живой душе. Так написано. И поэтому с детских лет Господь, крещенный человек, некрещенный, не так важно, Он хранит эту душу. Это Он сберегает, и Он помогает ей, чтобы эта душа познала Его. В совершеннолетнем возрасте есть выбор. И вот этот выбор очень важен Богу. Не родительский выбор за вас, а ваш собственный выбор. Поэтому Господь хранит, безусловно. Игорь задает вопрос, когда бесы нападают, можно ли на них гневаться со злостью или лучше постараться отречь помысел? Иногда так надоедают, что начинаю их посылать матом. Пишу, как есть. Спасибо, Игорь, за искреннее признание. Это ловушка, в которую вы попали. Они провоцируют вас на то, чтобы вы гневались. Поэтому у вас от Бога вот этот вопрос возник, потому что Господь вам показывает, вас обличает, что это неверно. Они, знаете, есть такая в шахматах вилка, то есть есть нападение сразу на две фигуры. Если не вот это, но хотя бы вот это, да? Вот если ты и посылаешь, вот давай пошли-ка меня вот такими словами, и вот тут вы уже свое сердце осквернили. Поэтому оставаться неоскверненным и действовать только именем Иисуса Христа. Вот мой совет. Христа бояться. Вас, может быть, нет. Поэтому иметь персональные отношения с Богом, покаяться в своих грехах, быть под защитой Иисуса Христа, и тогда вы способны будете противостоять и бесам. Пастор Андрей мучает вопрос, Андрей задает, тезка, о животных. В древнееврейских традициях часто топят маленьких котят. Это очень распространено в деревнях, даже и по сей день. Грех ли это? Вы знаете, я не сторонник поддерживать вот этот грех. Да, может быть, так сказать, какое-то истязание над животным. Писание предупреждает, что нам дана власть над животными. И, может быть, даже где-то мы иногда регулируем их численность, я имею в виду человеки в целом. Но я против, когда какие-то методы, сейчас я про методы, отпечаток оставляют в сердце человека. Они психологически вот делают человека черствым, способным к быстрому убийству, в том числе и животного. Хотя животные не будут наследовать Царство Небесное, об этом мы нигде не читаем. Человек — наивысшее творение, но это, как некоторые говорят, даже наши младшие собратья там, да, вот, но это с юмором могу только принять, это творение, оно стенает, потому что человек стал греховен, и грешность человека, его черствость сердца отражается в том числе и на животных. Поэтому я бы не рекомендовал этим методом пользоваться, может быть, даже просто отпустить этого котенка, там, ну, передать той семье, которая любит их, найти. Сейчас много даже специальных организованных мест, как вот типа, так сказать, сборы этих животных. Сейчас есть такие возможности. Может быть, раньше это не было, это какая-то старая такая привычка. Вот. Но, по крайней мере, я понимаю, что в ней есть что-то такое, что мое сердце не принимает. «Где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них, а если один?» Андрей тоже задает вопрос. «И даже если один, если это вынужденно, и второго и третьего вы не нашли, не знаете, не сказали «нет» этим второму и третьему?» Это другой вопрос. Вы, может быть, можете оказаться в собственной изоляции по своей же греховности. Допустим, человек горд, или он не принимает кого-то, или не простил кого-то, и он не хочет сейчас общения. Здесь это опасный путь. А если это одиночная камера, если вам тяжело и трудно, и вдруг вы просто оказались одни, то, безусловно, Господь с вами, и в том числе с вами. Просто там обещание было по поводу церкви. Поэтому один не может быть церковью. Вот, хотя есть тут и тоже рассуждение на эту тему. В какие-то времена, может быть, даже и один представлял всю церковь. Игорь задает вопрос. Если бы я знал, что мои мысли, воображение, весь я в руках Бога, то я был бы счастлив. Я верю, Бог меня не знает, но знает, что творится внутри меня. О, то есть Бог меня знает, Простите, я неправильно прочитал вопрос. Бог меня знает и знает, что творится. Да, конечно, мы в руках Божьих, и написано, никто и ничто не похитит нас из руки Его. У нас еще остались парочку вопросов. Вы знаете, друзья, я прошу прощения, что я не успел их ни прочитать, ни на них ответить. Старайтесь в начале программы присылать ваши вопросы. Пусть Бог вас благословит, и надеюсь, в следующую пятницу, если Бог нам даст жизни, мы встретимся для того, чтобы продолжить их обсуждать. Благодарю за всех радиослушателей за активную часть. С миром Божьим. До свидания.